Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, незаболтанное, не самое дорогое, без зауми и попсы. Сегодня фотовыставка, а может быть и не одна, и спектакль. Теперь в подробностях. Начнем с международной биеннале «Мода и стиль фотографии». Зимой мы были на ее открытии в Манеже, наступила весна, а биеннале продолжается, а это серия фотовыставок на нескольких площадках. Выставки открываются одна за другой и также закрываются, потом открываются новые. И вот мне кажется, что если вы еще не видели одну из них, которая открылась только на месяц и 12 мая уже закроется, то стоит поспешить ее посмотреть. Я говорю про выставку испанского фотографа Альберто Гарсия Алекса «Неистовый экспрессионизм». Она работает в мультимедиа-арт-музее, то есть в 10 минутах ходьбы от Кропоткинской по Остоженке, дом номер 16. Студенты платят за вход в музей только 250 рублей и осматривают все 7 этажей, но нас пока интересует только первый этаж, ну, там посмотрим. Фотовыставка Альберто Гарсия Алекса как раз на первом этаже от лестницы в залы направо. Это примерно полсотни больших и очень больших черно-белых фотографий. Они напечатаны на так называемой баритовой бумаге. Вот я выписала, что это значит. Это значит, что бумага плотная, даже картон. И пропитана эта бумага специальным веществом, а поэтому такие вот фотографии долговечные, они не выцветают, они не желтеют, и они сохраняют яркость белого, что для черно-белого фото очень важно. И главное, они производят впечатление художественной работы. В таком обычном смысле, ну, как-то даже не похоже на фотографии, а больше похоже на такое традиционное изобразительное искусство, графика или рисунки гуашью. Это особенно вспоминается там, где фотохудожник использует что-то вроде коллажа. То есть он накладывает разные фотоизображения или их смещает одно по отношению к другому. И все это очень интересно и очень эффектно. Но не только это. Вот что снимает Альберто Гарсия Алекс? Ну, например, это автопортреты. Вот они точно соответствуют названию «неистовый экспрессионизм». То есть выразительность до такой степени сильна, что вот этот фотореализм пропадает просто начисто. Например, центральная работа, на которой вы прямо вот заходите в зал, она призывает вас «войди, войди», она видна снаружи, называется «автопортрет, нарисованный на стене». Это не рисунок, это честный фотоснимок, то есть человек честно стоит у стены, мы видим верхнюю часть его тела, значит, вот футболка там с надписью какой-то, а вместо его собственной головы у него огромная нарисованная на стене голова. Вот такое совмещение. Причем рисовал эту голову как будто бы ребенок или какой-нибудь художник-примитивист, потому что это, ну, просто такой овал кистью с намеченными крендельками такими вот волосами по бокам, как-то очень условно. Огромные круглые глаза, широко раскрытый рот с огромными такими редкими зубами и метка носа, черточка, и все. Лицо получилось страдальческое, как часто очень получается на детских рисунках. Но детскость — это, конечно, обманка. Обманка, потому что есть фотоизображение собственного лица художника, и, надо сказать, он очень похож на себя вот в этом искаженном виде. Наверное, сам все подстроил. Альберто Гарсия Алекс сейчас мэтр, знаменитость даже, можно сказать, звезда. Ему перевалило за 60 лет. В молодости он был бунтарем, он сам себя называет хулиганом до сих пор, но биография у него в самом деле почти что хулиганская, потому что это был мальчик из респектабельной такой семьи, который вдруг ушел из дома, бросил учебу, колледж забросил, у него появился фотоаппарат, он ничего больше делать не хотел, только хотел вот снимать все подряд. И сошелся он с такими же бездельниками, ну, условно говоря, такими же неформалами, как он сам, а среди них был, например, Педро Альмодовар, теперь уже всемирно известный испанский кинорежиссер, как мы знаем. В общем, все эти замечательные люди принадлежали мадридскому культурному движению «Мавида», то есть «движение», но по-русски переводится как «мадридская движуха». И вот на выставке «Неистовый экспрессионизм» представлены, конечно, новые работы Альберто Гарсия Алекса последнего десятилетия, но там есть отличная серия, который фотограф посвятил, ну, едва ли не половину или большую часть даже своей жизни. Еще, наверное, посвятит. Он обожает мотоциклы. И он сам отличный гонщик, мотоциклист, мотоцикл. Вот как раз он начинал серийно снимать давным-давно, когда ушел из дома, он снимал только мотоциклы. Но как он их снимает? Вот именно как экспрессионист. он делает вещь живой, он сообщает ей образ, сообщает эмоцию, искажает, конечно, как это принято у экспрессионистов. Он, например, снимает тень мотоцикла в движении или не в движении, с человеком или без человека. Тень, с одной стороны, очень четкая, а с другой предельно искажена. Так получается, ну, если тень попадает на какое-то место такое неровное, на неровную поверхность. И остается только правильно назвать вещь какой-нибудь там дадаистским мотоциклом, например. То есть он немножко как бы придумывает что-то от себя, но в самом деле ничего не дорисовывает, не дописывает. Он просто так пространство оформляет в своих фотографиях, что обычные предметы начинают жить какой-то необычной жизнью. Иногда он снимает часть мотоцикла. Вот тоже хороший пример, но опять же как? У него есть работа, называется «Богомол». То есть он берет крупные так, четко очень, часть колеса сверху, вот эту резину с шипами, внизу фары, и они считаются по бокам, как огромные круглые глаза. Ракурс такой, что ничего больше не видно. Не вылитый богомол. Я когда увидела эту фотографию, я просто ахнула, потому что я сразу вспомнила работу Пикассо, мы ее видели в Пушкинском музее. Это портрет быка. Вот как он сделал портрет быка? Пабло Пикассо повесил на стенку велосипедный руль, а под ним велосипедное седло. И все, и вот вам уже бык со страшными рогами. Тоже экспрессионизм. А еще Гарсия Алекс эффектно совмещает портрет человека и животного. Он делает это очень тонко, так что ничего смешного не получается. Но как-то страшновато и неприятно. Черты одного проступают в другом. Например, морда тигра в лице человека, и при этом оба прекрасны. Тоже он делает с женскими портретами. Ты видишь, например, ткань вуали. Вот ее держит в опущенной руке, а через нее проступает очень тонкое, как бы выписанное художником, женское лицо или какой-то океанский лайнер. И на нем тоже высвечивает это женское лицо. Очень тонкое. Такая вот сложная, не грубая, коллажная работа. Иногда даже думаешь, боже мой, кто-то сзади стоит и просто отражается в стекле, которым закрыта фотография. Нет ничего подобного. Это образ находится тоже внутри. Это, ну, вот такая сложная штука. И таких сложных штук очень много. Гарсия Алекс, как мне показалось, еще совершенно не сентиментальный человек, несмотря вот на все эти портреты нежные женские. И это особенно понятно, когда он начинает снимать, ну, вот то, что называется природой. Деревья там, например. Он берет их голыми, без листьев, с какими-то узлами страшными, на сучьях, самые такие какие-то неприятные на вид деревья выбирает, и снимает их снизу в пустое небо, как бы слегка размывает изображение, и потом читаешь название «Свидетели преступления». Или, например, вход в чистилище. Ну, веришь сразу, очень выразительно. Он любит снимать ночь, тоже без всяких сантиментов. Чтобы было, если не страшно, то неприятно. И, конечно, во всем этом чувствуется такая жестковатая эстетика, но художественный вкус просто безупречный. И со стилем полный порядок. Это действительно фотоэкспрессионизм. Так вот, если вас раззадорит этот черно-белый Гарсия Алекс, то можно посмотреть и еще кое-что из выставок моды и стиля в мультимедиа-арт-музее. Надо подняться по лестнице повыше. И предлагаю найти работу американской фотохудожницы и режиссера Алекс Прейгер. Ее выставка называется «Необъяснимое влечение». Это полная противоположность, конечно, испанцу. Ничего там брутального нет, там очень много яркого такого цвета, просто бьющего в глаза цвета и света такого же. Работы огромные, но едва ли не в полстены каждая, ну так условно. Но при этом тоже чувство тревоги, которое Алекс очень тщательно создает. Что она делает? Она работает с массовкой и делает, соответственно, постановочные фотографии, для них строит декорации, естественно, разбирается с одеждой каждого персонажа. И каждый ее снимок — это как фотография, точнее, как бы кадр, вот просто кадр из какого-нибудь голливудского фильма 60-х, например, годов. Солнечный пляж, на котором в разных позах застыли люди, или люди на вокзале. Алекс предпочитает такой эффектный ракурс с высоты вниз. Или люди упали в воду, в одежде, вот она так пузырится, надулась всякими пузырями и застыли в этой воде в форме звезды каждой. Или взлетела машина, дорогое такое красивое авто, мы видим его в небе, ну, часть автомобиля, может быть, в пропасть он упал, непонятно, но вот зафиксирован момент, когда он висит в небе, а за этот автомобиль очень эффектно цепляется элегантно одетая девушка, она так висит в воздухе, в небе, погибнет или нет, непонятно. И рядом такое дополнение, как комментарий к этому снимку, отдельным большим снимком ее один только глаз, слегка напуганный, но очень красивый, смотрит тоже куда-то вверх. Кроме того, вот что еще даже интереснее, эта фотохудожница снимала крохотные фильмы, такие вот истории, что было до того, как она собрала всю свою массовку, и что было после того, как вот этот постановочный кадр был сделан. И получается прямо драма, потому что фантазия у нее в полном порядке, у этой Алекс Прегер. На выставке есть несколько таких вот фильмов, 4, по-моему, или даже 5. Их очень интересно посмотреть именно после фотографии. Ну вот, мне кажется, испанский неистовый экспрессионизм и американское необъятное влечение – это такие крайние точки. А между ними располагается еще несколько выставок. Ну, все они какие-то больше к испанской как-то склоняются, ну, по настроению, там, по стилю какие-то к американской. В общем, загляните на них, пока продолжается биеннале «Мода и стиль фотографии». Но и Альберто Гарсия Алекс, и Алекс Прегер – это только до 12 мая. Теперь еще одна театральная премьера сезона – и снова труппа «Июль-ансамбль», про которую мы уже не раз говорили, примерно раз в месяц и говорим, уж простите меня, но эти артисты постоянно дают повод. У них необыкновенно зрелищные постановки и одна другой интереснее, вот клянусь. Теперь рекомендую вот что. Спектакль под названием «Розенкранц и Гильденстерн». Его играют в боярских палатах, то есть вот в этих каменных катакомбах, в самом начале Страстного бульвара, где мы с вами уже были 100 раз. Я не уверена, что все сразу вспомнили, кто такие Розенкранц и Гильденстерн, поэтому немножко отвлекусь на сюжет. Розенкранц и Гильденстерн – это персонажи из трагедии Шекспира «Гамлет». Это друзья юности Гамлета, ну да, они сопровождают его на корабле в Англию, в ссылку как бы. И эта поездка, кстати, ссылка, должна была стать для Гамлета роковой, смертельной. У Шекспира Розенкранцу и Гильденстерну уделена, ну, прям вот кроха внимания. Это такие третьестепенные персонажи. Но вот современный британский драматург, очень известный, Том Стоппард, обратил внимание именно на эту парочку. А все остальные герои, включая Гамлета, ну, все, так мимоходом в его пьесе, просто чтобы было этим двоим чем заняться. В общем, по мотивам Шекспира, с огромным количеством, грубо говоря, отсебятины, Стоппард написал пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». У Стоппарда они, в самом деле, в конце мертвы. Ну вот что там происходит. Этих двух друзей вызывает король датский в замок Эльсинор к принцу Гамлету. Это Розенкранц и Гильденстерн не сразу понимают, и даже не сразу понимают, куда они приехали, почему, думают, может, мы просто отправились путешествовать. Они вообще такие недалекие, это мягко говоря. Так вот, а вызвали их потому, что с принцем что-то не так. Он кажется безумным, надо выяснить аккуратно, безумный ли он, о чем он думает. Может быть, он догадывается о чем-то, надо его развлечь. В общем, в конце концов, рассказать королю о состоянии принца, пошпионить за ним и рассказать за вознаграждение. Важные участники действия, как и у Шекспира, бродячая труппа артисты. Вот они приходят в замок, показывают спектакль «Смерть Гонзага», ну, это как у Шекспира, из которого становится ясно, что король на троне – это убийца своего предшественника, убийца брата, то есть отца Гамлета, новый муж его матери, королевы. Спектакль останавливают, когда становится королю ясно, о чем все это. Однако король не отпускает друзей-шпионов, не платит им деньги, а дает новое поручение, отправляет с принцем в Англию, морем, естественно. Вот на этом мы остановимся. Хорошо, конечно, перед спектаклем «Июль-ансамбля» прочитать и Гамлета Шекспира, и пьесу Стоппарда, но я вам скажу, вы все поймете и без этого. Хотя бы потому, что вот эти два простака, Розенкранц и Гильденстерн, они такие тугодумы, что по ходу действия вот они попали в одну передрягу, вот в другую. Они постоянно пытаются понять, что происходит, что с ними происходит, что они делают, что делают другие люди и что будут делать. И они каждый раз с диким трудом, напрягая там какие-то свои 3 на 2 извилины, но все-таки восстанавливают какую-то нитку сюжета. И вот как только они просветляются сами, то просветляется и зритель, который ничего не читал. Ему все объяснят, притом очень смешно и несколько раз. Ну, вы уже догадались, что Розенкранц и Гильденстерн – это такая клоунская пара, причем в пределе комикования. Иногда они, вот мне лично, даже напомнили героев фильма «Тупой и еще тупее». Играют их два превосходных солиста «Июль-ансамбля» – Сергей Новосад и Артем Дубра. Выдают на гора просто тонны юмора, фирменную скороговорку, пластику на любой вкус, то марионеточную, то такую цирковую, гутоперчивую. Играют очень заразительно и очень быстро, я бы сказала. Вообще на спектаклях «Июль-ансамбля» физическая скорость, которую всегда, ну, обычно демонстрируют артисты, Она передается залом, в любом, в котором они выступают. И их спектакли переживаешь, замечала 100 раз, не только эмоционально, но даже как-то вот и физически, просто руками и ногами. Вот в «Розенкранце» и «Гильденстерне» этому помогает еще одна такая деталь. Спектакль же играет не просто в катакомбах, как я говорю, боярских палат, а в самом узком их месте, в таком проходе-коридоре вдоль залов, слева и справа вот эти кирпичные стены, тяжелые, с боковыми арками. Впереди лестница, и она ведет на высокий, сколоченный такой специально для спектакля помост, а он заканчивается огромным зеркальным кругом. И вот этот круг отражает все в таком искаженном виде. Ряды для зрителей очень короткие, там двое справа, трое слева. И вот такое ощущение, что нас затолкали в какой-то автобус, и мы гоним все по какой-то трассе, вот в том темпе, который задают артисты. Ну, вот как в автобусе. Два кресла тут, вот там слева, справа, три. Зеркало, круг, это вот где-то впереди, там, у невидимого водителя. Или, наоборот, зеркало освещается в темных синих тонах, мы даже не понимаем, отражает оно что-нибудь в этот момент или нет. И на нем появляются какие-то блики, оно раскачивается, как маятник. И мы уже как в трюме корабля и смотрим на этот помост, как на палубу, где всех укачало, и наша парочка мучается морской болезнью. Или эти двое, например, прикорнули на чемоданах, и мы как бы тоже почувствовали такую остановочку, можно передохнуть, пока «Розенкранц» и «Гильденстерн» притормозили ход всей этой катавасии. Ну вот так вот живем душой и телом вместе. Необыкновенно колоритна еще одна пара, вот сам Гамлет и Офелия. Ну, конечно, как же без них? Вы помните, Офелия тоже обезумела. Ну, Гамлет в известном состоянии, он с трудом узнает, и он даже, знаете, не может выговорить имена своих друзей, друзей юности. Розенкранца называет Розмарином. Они, кстати, тоже часто путаются, кого как зовут сами. Он выглядит очень смешно, как кукла-подушка, которую сняли с крючка на стене. Вот спереди такой клетчатый шерстяной костюм, мешком обвис до пола, сзади задран, шиворот торчит. И Гамлет такой, знаете, подчеркнуто рыхлый, такой совсем не красавец. Но это историческая правда. Принцу было вокруг 30 лет, и он был полным. Офелия просто с ног сшибает. Она появляется всегда внезапно с истерическим таким криком. «Вы не видели Гамлета?» В руках у нее револьвер. Самый настоящий револьвер с барабаном. Ну, как бы для игры в русскую рулетку. Вот такой вот. И она наставляет его на всех и спрашивает, не видели ли вы Гамлета. Одета так. Белый гимнастический купальник, длинная фата, прозрачная такая из-под венка невесты. Вот все как полагается перед свадьбой. И белые кроссовки. И носится как сумасшедшая, которая она, в общем-то, является. Ну и, конечно, труппа бродящих артистов. Это просто какая-то отдельная песня. Выдающаяся даже для июля-ансамбля, вот я бы так сказала. Вроде мы знаем, что июля-ансамбль горазд на что угодно, и даже сверх того. Но вот костюмы, в которых появляются эти скоморохи. Один со ослиной головой, но это привет из шекспировского «Сна в летнюю ночь», кот Манеки-Нека в японском халатике, ручкой делает как надо. Есть еще двойник датского короля, ну, я так поняла, выбеленное лицо, красный китель, красная фуражка. Есть еще грузный такой какой-то готэмский, что ли, персонаж, ну, не знаю, с лечебным воротником, вот как надевают на больных животных, такой огромный пластмассовый раструб над головой. В него потом мусор выбрасывают, смятые газеты там и так далее. Ну, вот увидели все это, отхохотались, и вдруг из холодильника, здоровый шкаф такой, в рост стоит на сцене, появляется Альфред. «Это лучшее, что у нас есть», — говорит глава вот этой труппы бродячей. Альфред, оказывается, сидел в шкафу все время, пока публика, зрители рассаживались задолго до начала. Шкаф там стоял на этом помосте. Потом шло действие, и вдруг выходит из этого шкафа красивый длинноногий юноша в туфлях на 15-сантиметровых, наверное, если не выше, каблуках, бегает еще на них очень ловко, в облегающем, сильно открытом таком вечернем платье, черном, на бретельках, с разрезом до тазобедренного сустава. С ним так себе, конечно, обращаются, показывают его как диковинку, запихивают в холодильник, потом открывают дверцу, снова закрывают. Он там коротает время, ему дают выпить, он много развлекается, потом опять грустит. Наконец пытается крикнуть «помоги!», его захлопывают. И вот вся эта разношерстная труппа имеет свою минуту славы, когда играет спектакль про умерщвление отца Гамлета путем отравления через ухо. Играют 4 раза в разных стилях. Сначала объявляется «Русский психологический театр». Стало быть, в фонограмме «Птички поют, кукушка кукует». Просто да, одури. Ну, все так пережато. Отец Гамлета выходит в меховой шубе, ложится на нее на полянке вздремнуть. Ему засыпают яд в ухо, но потом его обнаруживают, все начинают рыдать настоящими слезами. Глава труппы требует больше, больше слез. Ну вот это русский психтеатр. Потом объявляет «Оперетта». Все то же самое, только с опереточным вот этим крикливым пением, танцами, всеобщим дрыганьем таким, не смехом, конечно. Третий вариант самый смешной, но подробности сообщить нельзя. Потому что вместо масок и вместо некоторых частей тела, скажем, у героев огромные как бы такие гипсовые слепки, например, губы, как на флаконах духов Дали, ухо, Дали тоже снова вспоминается, огромное такое, ну и так далее. И это называется современным модным словом постдраматический театр. Потом вдруг Альфред просит, а можно мне документальный театр? И сразу начинает говорить, я королева, мне 37 лет. Зал, естественно, заваливается от смеха. Альфреда прогоняет. И последний показ «Смерти Гонзага» — это мультфильм. Это надо видеть. Конечно, в спектакле рассыпано, ну вот кроме всего этого юмора, обхохочешься, рассыпано много разных серьезных размышлений, тоже в шутовской, в основном форме, но они все стоят того, чтобы подумать, ну что такое предательство, например, кто такой актер, кто его властитель, чем смерть на сцене отличается от настоящей смерти. Но все равно, даже если вы будете вот обо всем этом потом размышлять после спектакля, у вас все равно перед глазами будут стоять вот невероятно обаятельные, просто влюбляющие в себя, очень яркие и все вместе по отдельности артисты Юль-ансамбля. Ну и напоследок о грустном. Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн» сыграли последний раз в этом сезоне. Теперь попадете на него не раньше осени, но обязательно, обязательно сходите в новом сезоне. А в мае можно сходить на любой из 6 спектаклей Юль-ансамбля. Он играет их в центре Мирхольда. Украсьте свою жизнь. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.